Григорий Борзенко. Приключенческая серия «Пиратские клады. Необитаемые острова». Трилогия «Потомок Нострадамуса». Книга первая. Так начинают великие. Глава третья. Форштевень Повелителя, такое название красовалось на борту пиратского фрегата, резал воду, а Джимми стоял, облокотившись на фальшборт, и досадовал на очередную неувязку в его плане. Лишь только шлюпка доставила Джимми и его спутников на судно, оно сразу же, на полных парусах, взяло курс на китовый горб. Капитан со своим помощником уединились в каюте, а о существовании Джимми все забыли. Это его тревожило. Он ждал, что сейчас его позовут, но время шло, а все оставалось без изменений. Да это было и неудивительно, ведь все содержимое своих карманов он отдал Маку, и кому он, Джимми, был теперь нужен с пустыми карманами? Прошло несколько дней. Среди матросов чаще заходил разговор об отдыхе, все чаще упоминался в беседах китовый горб. Джимми понял, что нужно, прежде чем они встанут на стоянку, завести нужный разговор с капитаном. А вдруг отец где-то на островах этого архипелага, и капитан знает об этом? И тогда может произойти чудо, как с Сент-Кэтрином, и они зайдут за отцом на этот остров. И вот, зная, что капитан находится в своей каюте один, Джимми решительно направился в каюту капитана. «Простите, капитан, но мне показалось, что вы мне хотите что-то сказать». Капитан поднял брови от удивления и раздраженно нахмурился. Джимми с досадой понял, что тот не расположен к разговору. Но отступать было поздно. Да и незачем. Джимми знал, чего хочет, и с удивлением отметил, что чувствует себя уверенно. Мало того, он даже чувствовал себя хозяином положения, но вместе с тем понимал, что говорить сейчас нужно ему. И он начал. «Я думал, что после той услуги, что я вам оказал, я мог бы рассчитывать на крошечную долю из того, что практически один, ведь спутники не столько помогали мне, сколько мешали, добыл для вас. В итоге же не только не получил даже смехотворной доли, но и не услышал элементарных слов благодарности, которые просто обязан был сказать любой человек, считающий, что он хоть чем-то отличается от своих молчаливых собратьев».
Взгляд зловещего Джоуша в этот миг стал действительно зловещим.
«Ты забываешься, Юнга!»
Джимми понял, что погорячился, но продолжал таким же твердым тоном.
«Простите, капитан, мне эту дерзость, но я хочу в будущем гордиться тем, что плавал под началом столь славного морехода. А скрывать это, стыдясь, что судьба невольно связала меня с... Короче говоря, капитан, я думаю, вы уже убедились в том, что со мной можно иметь дело. Я предлагаю вам новую сделку, но отныне требую уважения к себе. Иначе в дальнейшем, когда мне подвернется какое-либо дельце, я буду действовать самостоятельно».
Джимми нарочито выдержал паузу, поняв, что уже заинтриговал пирата. Его раздражало, что тот все время молчал, и теперь он хотел бы поменяться с Джоушем ролями.
«Говори».
«Погода хорошая, судно идет отменно. Дует ровный ветер на траверзе».
«Говори по делу».
Джимми заметил, что голос капитана стал более мягким. Это была уступка. Джимми ликовал в душе. Это его первая победа. Подумать только, знаменитый зловещий Джоуш застыл в томительном ожидании слов безусого мальчишки.
«Меня удивило, что вы не спросили о моем разговоре с этим коллекционером. А разговор, между прочим, был прелюбопытнейший».
Джимми снова сделал как бы ненамеренную паузу и, чтобы не злоупотреблять терпением капитана, продолжил.
«Этот богач действительно помешан на коллекционировании. Уж не стану говорить, в каком восторге он был от той трубки, что вы мне дали. Сами видели, что плата за нее была просто не поддающаяся здравому смыслу. Казалось, уж ничего более невероятного и придумать нельзя. Оказалось, можно. Этот господин много и увлеченно говорил, иногда сумбурно. Он часто повторял, что имея он еще такие экземпляры, он с выгодой мог бы обменять их на другие, не менее выдающиеся работы, которые он жаждет заполучить в свою коллекцию. Короче, скажу главное. Коллекционер за каждый доставленный ему подобный экземпляр готов заплатить примерно такую же сумму».
Глаза капитана расширились.
«Так чего же ты молчал?»
Джимми чистосердечно рассмеялся.
«Ха-ха-ха, капитан, не думайте обо мне плохо. И меня не заставляйте думать о вас так же».
Капитан собрался с мыслями. Джимми опять использовал паузу, чтобы снова направить его мысли в выгодное для себя русло.
«При первой встрече с бородачом коллекционер узнал, что тот сам вырезал эту трубку. Он очень сожалел, что из-за его незапланированного и поспешного отъезда их встреча не состоялась. Богач был в отчаянии, полагая, что они больше не встретятся. Сейчас же он настойчиво расспрашивал о бородаче, И я предполагаю, что его, возможно, уже нет в живых, ведь, насколько я понял, эта трубка, ваш военный трофей, всячески изворачивался. Но, думаю, он ничего не заподозрил. Я обещал передать его предложение хозяину трубки, чтобы он сам привез новые экземпляры. Или выполнить его поручение, если он доверит это мне. Да, если бы сговориться с этим бородачом, если он, конечно, жив, найти его, можно было бы уговорить или заставить наделать побольше новых трубок. И неплохо на этом заработать, коль скоро безумный богач платит за них такие деньги. А, капитан?
Джимми приготовился услышать сейчас самые главные для него слова. Должен же был капитан хоть что-то знать об отце, раз его трубка оказалась здесь. Сейчас Джимми узнает, где находится его отец, или хотя бы где его можно найти. Даже узнать, что отец не погиб, если пират не знал ничего больше о его дальнейшей судьбе, было бы значительным результатом. Хант стал собранным. Было видно, что он принял решение.
«Позови ко мне Мака!»
Джимми с радостью побежал выполнять поручение, предчувствуя, что сейчас выяснится участь его отца. Отыскав Мака, он вместе с ним возвратился к капитану.
«Благодарю, ты свободен!»
Это было сказано Джимми. Тот опешил.
«Простите, капитан, я не услышал, хотя и ветра здесь нет».
«Я сказал, можешь быть свободен!»
«И это все?» Дикая, чудовищная неблагодарность. Джимми готов был взорваться, но вовремя подумал, что, может быть, это и к лучшему. Сейчас произошло то, что в разных странах называется по-разному, но смысл всегда один. Третий лишний, лишний род, рубить, отшивать и тому подобное. Значит, отец жив, иначе незачем было уединяться от Джимми. Сердце учащенно заколотилось в груди. Он покорно вышел, но никакая сила уже не могла оторвать его от щелки двери, где он намеревался подслушать разговор. Ведь сейчас разговор пойдет о его отце. Это было очевидно.
«Мак!»
– услышал Джимми за дверью и обрадовался начатому разговору.
«Ты помнишь, что мы сделали с тем одиноким рыбаком, которого подобрали невдалеке от порта Билстрея, и трубка которого мне приглянулась?»
«Вы же сами, капитан, приказали мне отобрать из числа наших пленников группу, да побольше, чтобы она занялась черновой работой на строительстве оборонительных сооружений на Китовом горбе».
«Ну и?»
«Видя, что этот рыбак хорошо сложен и силен, я сообразил, что от него больше пользы будет на этом строительстве, чем на морском дне. Поэтому я и отдал его ребятам на берегу».
Джимми еле сдерживался, чтобы не заорать от радости. Главное было произнесено. Его отец жив.
«Так ты хочешь сказать, что он на Китовом горбе?»
«Да, капитан».
«Прекрасно. Слушай, как только мы бросим якорь в бухте нашего острова, ты мчишься на его поиски. Найдя, забираешь его с собой, запираешь в старом заброшенном форте и выставляешь охрану, чтобы он не сбежал. Потом приносишь ему дров, ножи и все, что ему потребуется для вырезания курительных трубок. Помнишь то, что было у меня? Так вот, ты должен его заставить вырезать такие же трубки, несколько трубок. И чем больше их будет, тем лучше. Проблем, думаю, не возникнет. Это для него лучше, чем тяжелый труд на строительстве».
В это время Джимми услышал приближающиеся шаги и поспешно удалился. Оказалось, кто-то из матросов проходил мимо, но Джимми не стал возвращаться, чтобы дослушать разговор. Да и зачем рисковать, если все ясно, и теперь нужно только ждать дальнейшего развития событий. Если бы кто-нибудь с этого момента повнимательнее присмотрелся бы к Джимми, то наверняка заметил бы перемену в нем. Хоть и скрывал мальчик свою радость, его действия выдавали его душевное состояние. Джимми летал по палубе, не находя себе места. Был в радостном возбуждении. Одним матросом он помог совладать с брасом, иным надоел, уцепившись и не отпуская фал. Поставить грот? Так он сейчас одним пальцем с ним справится. Управиться с кливерами? Да об этом он всю жизнь мечтал. Время пролетело стремительно, и Джимми не успел оглянуться, как повелитель, прервав, наконец, свой стремительный бег, застыл, лениво покачиваясь на волнах, в уютной бухте Китового горба. Заскрипела вымбовка, лениво тронулся с места шпиль, и якорь, вонзившись в прозрачную глубину лагуны, стремительно пошел на дно. На берегу собрались пираты, несущие свою службу на острове, и шумно приветствовали возвращение дружков. Джимми окинул взглядом остров и заметил, что ему не зря было дано столь меткое название. Еще он удивился тому, что губернатор отозвался о гряде островов как о не совсем пригодной для обитания. Напротив, это было довольно живописное место. Хотя много скалистого рельефа, но и зелени немало. И не сравнить с впечатлением от впервые увиденного утопающего в зелени порта Белстроя. На воду была спущена первая шлюпка и вскоре устремилась к берегу, увозя с собой, помимо всего прочего, и Мака, помощника капитана. Джимми оживился. Ну что же, колесо закрутилось, и, возможно, он вскоре увидит отца. От одной только мысли об этом Джимми стало не по себе. Ничего, нужно потерпеть. Главное, своими непродуманными действиями ничего не испортить, не усложнить ситуацию. Джимми был уверен, что следом за помощником отправится на берег и сам капитан. Но этого не произошло. Помимо всех других дел на судне, капитан вдруг активно занялся его выгрузкой. Закипела работа в трюме и на палубе. Матросы таскали мешки с табаком и вязанки кош на палубу, а затем грузили их в шлюпки. Ганшпук не успевал выполнять все работы, поэтому было много ручного труда. Шлюпки, перегруженные товаром, тяжело шли к берегу, чтобы через некоторое время снова налегке устремиться за очередной партией груза. Так незаметно пролетел день, и на горизонте зарделся вечер. Джимми удивился, увидев, как к кораблю с берега устремилась лодка с помощником капитана на борту. Джимми заволновался, предчувствуя, что сейчас узнает что-то об отце. Внезапно промелькнула мысль, а не случилось ли непоправимое? Ясно было одно. Что-то складывалось не так, как планировал капитан с помощником. Возможно, что Мака привели на судно какие-то другие дела. Но Джимми интуитивно чувствовал, что помощник, не дождавшись капитана, сам поспешил к нему, чтобы решить какую-то неувязку с делом отца. Капитан уже приготовился сесть в шлюпку и отправиться на свою пиратскую базу. Поэтому, увидев Мака, крайне удивился.
«Что случилось?»
Мак виновато развел руками.
«Видя, что дело к ночи, я решил, что вы, капитан, останетесь на ночь на судне. Вот и опередил события. Выполняя строжайший приказ немедленно информировать вас обо всем, что касается этого рыбака-столяра, я решил, что необходимо срочно доложить об осложнениях».
«Говори».
Капитан был явно раздосадован, ибо не допускал даже мысли, что может быть какая-то заминка в таком выгодном для него деле.
«Хорошо, что мы вообще застали его в живых. Ведь если бы он продолжал и дальше упорствовать, терпение наших работяг лопнуло бы, и они вздернули бы его за неимение Нокреи на какой-нибудь ветке сандалового дерева».
Капитан вопросительно посмотрел на своего помощника.
«Дело в том, капитан, что этот упрямец категорически отказывался выполнять какие бы то ни было работы, упрямо при этом утверждая, что он свободный человек, что ничего не нарушал, никому не наносил вреда и требовал тотчас же вернуть ему свободу».
Уж на что был скуп на веселье и смех, вечно угрюм и чем-то недоволен зловещий Джоуш, но и он разразился смехом, услышав о такой беспримерной наглости. Это с высоты нашего сегодняшнего понимания мы смотрим на прошедшие века с каким-то удивлением и осуждаем дикость царивших тогда нравов. Но в то время было привычным торжество и диктат силы, порабощались целые народы, и любой белый человек, знатный и богатый, мог, будучи взят в плен своими же соотечественниками, быть продан в рабство, где и погибал от невыносимого тяжелого труда на тростниковых плантациях, или оказывался прикованным цепями на галерах, где изнемогал под тяжестью весел и адской жары. Поэтому наивное заявление дерзкого рыбака больше позабавило, нежели озадачило капитана.
«Это все, что ты хотел мне сказать?»
«Нет, капитан. Я, как вы и приказывали, определил его в старый заброшенный форт, снабдив всем, что понадобится ему для столярной работы. Но он категорически отказался заниматься этим. Я уж посулил ему денег и угрожал, безрезультатно».
«Довольно!»
Предводитель пиратов был крайне разгневан.
«Не можете справиться с каким-то мужланом. Неужели здесь я должен сам заниматься всем?»
«Но, капитан, он настолько тверд...»
«Молчать! Не было еще никого, кто посмел бы возразить зловещему Джоушу. Не родился еще тот мерзавец, который бы смог ослушаться меня!»
Капитан с помощником направились к шхуне. Джимми, спрятавшись за большой бухтой толстого просмоленного корабельного каната и слыша весь этот разговор, перевел дух. Радуясь, что остался незамеченным, он в то же время огорчился ситуацией в целом. Радуясь твердости характера и смелости отца, он понимал, что это прекрасное человеческое качество может причинить вред и отцу, да и всему плану Джимми в целом. Но как бы то ни было, ему, Джимми, нужно обязательно быть на берегу. Надо быть рядом с отцом. Джимми незаметно выбрался из-за своего укрытия.
«Капитан!»
– окликнул Джоуша мальчик, когда тот уже садился в шлюпку.
А как быть мне? Будут ли какие-то приказания?
Будут,
вяло ответил пират.
Оставайся на судне, неси дежурство.
Через некоторое время шлюпка капитана растаяла в ночи, а Джимми ходил взад-вперед по палубе в отчаянии и досаде. Что ему тратить понапрасну время здесь? Для осуществления его плана ему надо быть на берегу, и только там, на берегу, на китовом горбе. Время шло, настала глубокая ночь, и Джимми решил оставить свои раздумья. Может быть, все само как-то образуется? Но дальнейшие события ничего не изменили. Наоборот, на следующий день, когда оставшаяся часть груза была окончательно отправлена на берег, туда уплыла и часть экипажа. На судне осталось несколько пиратов, которые несли вахту по охране корабля. Джимми очень переживал, что все так складывается. Он снова поймал себя на мысли о превратностях судьбы. Вспомнил, как тянуло его когда-то с берега на корабль, и как теперь его тянет с корабля на берег. О, как все в жизни сложно устроено. Дни проходили, ничего не менялось. Джимми с ужасом начал осознавать, что его план на самой стадии завершения может провалиться. Вдруг они снова уйдут в плавание? Что может произойти за это время, никому не известно, а когда они вернутся, будут уже слишком поздно. Тем более, зная твердость характера отца и его неуступчивость, Джимми опасался, что пираты, видя, что от него ничего не добиться, расправятся с ним. Поэтому Джимми с нетерпением ждал предлога, чтобы попасть на берег. Тем временем ему в голову пришла новая идея, и он, одержимый ею, начал ее потихоньку воплощать. Именно потихоньку, в строжайшей тайне от остальных пиратов, подальше от их ушей и глаз. Порыскав по каютам и закоулкам трюма, Джимми наконец нашел то, что искал. И выбирая время, когда остальные члены экипажа были чем-то заняты, тайно занимался выполнением задуманного. Когда все было завершено, Джимми, теряя терпение, уже начал подумывать о том, чтобы ночью самому спустить лодку и поплыть к берегу. Ладно, ну а дальше? Где форт, в котором заточен отец? Что там за охрана и как проникнуть в сам форт, поскольку он наверняка заперт? Нет, решил Джимми, поспешность только испортит дело. И снова запасся терпением. И вот однажды утром он решил: нужно действовать. А началось все с того, что от берега отчалила шлюпка и устремилась к повелителю. Оказалось, что это маг, помощник капитана, прибыл с заданием капитана.
«Итак, друзья, через неделю мы снимаемся с якоря. Предстоит славный поход, который обещает быть прибыльным для наших кошельков».
Пираты одобрительно загалдели.
«Наконец-то, а то уже засиделись без дела». «Вот и порешили. Капитан приказал все привести в порядок и быть готовыми к отплытию».
Пираты загалдели, посыпались вопросы. Джимми обдумывал, какую уловку применить, чтобы попасть на берег. Но видя, что маг готовится сесть в шлюпку, чтобы снова отправиться на берег, Джимми понял, что нельзя терять ни минуты, и пошел ва-банк.
«Маг, я прошу, чтобы ты передал капитану мои слова. Скажи ему, что он уже не раз убеждался в том, что со мной можно иметь дело. Не просто убеждался, а имел от этого реальную выгоду. Разве пустячным был гостинец, что я добыл в Сент-Кэтрин? Почему он отказывается от моих услуг? А ведь я еще не раз мог бы здорово пригодиться ему. Вот и теперь, где бессильны ваша угроза и сила, могла бы пригодиться моя смекалка. Короче, маг, передай капитану, что если он хочет, чтобы строптивый столяр безропотно принялся за изготовление новых и новых курительных трубок, то пускай пришлет за мной лодку. Думаю, это будет выгодно и ему, и тебе, маг. Ведь и тебе попадет немалый куш, если эти трубки снова обменять на драгоценности».
И чтобы уж вовсе разбудить алчность помощника пиратского вожака, добавил.
«А, вспомни. Мак, как хороши были те, что я отдал тебе в Сент-Кэтрин. Хороши были, Мак, а? Ай, хороши!»
Мак удивленно вытаращил глаза. Мол, откуда он знает о строптивости столяра? Джимми тем временем добавил.
«Пускай капитан не опасается, что я буду претендовать на свою долю в этом деле. Нет, у меня совсем другие условия».
«Хорошо. Сам я не волен решать эти вопросы, но капитану я твои слова передам».
«Уж, конечно, передашь», – подумал Джимми, полагая, что наконец-то дело сдвинется с мертвой точки. Конечно, он рисковал, затягивая этот разговор, но он надеялся, что твердохарактерный отец все еще стоит на своем, и что пираты, понимая, что он им нужен, еще ничего не сделали и клюнут на эту приманку. Все же лучше, чем просто отправлять упрямого наглеца на тот свет, попытаться еще раз извлечь из него пользу. И Джимми не ошибся. К обеду за ним пришла шлюпка. На берегу его ждал Мак. И хотя Мак настойчиво звал Джимми последовать за ним к капитану, мальчик еще несколько минут приседал, подтягивался и припрыгивал на берегу, радуясь тому, что впервые за столько времени ступил на твердую землю. Капитан сидел в тени винной пальмы и, вытянув ноги, положив их на какой-то бочонок, думал. Впрочем, возможно, он просто наслаждался природой. Почему бы отъявленному головорезу после грохота пушек, звона абордажных сабель, криков и стонов умирающих не поваляться вот так, вытянув ноги на опушке рощицы, наслаждаясь тишиной и редкими криками здешних птиц – попугаев, вестынских каплунов, крабоедов, рябчиков, гранд-гизиров.
«Капитан! Юнга доставлен по вашему приказу!»
Капитан лениво поднял голову.
«Ах, наш юный спаситель! Неужели он и впрямь одним махом грозится решить все наши проблемы?»
«Думаю, справлюсь».
«Ну-ну, насчет условия, о котором говорилось».
«Да не условия, а просьба. В случае успеха. Такая пустяшная, что и говорить смешно. Уж настолько я мечтал о море, но попав первый раз в столь длительное для меня плавание и не привыкнув сразу к нагрузкам, я хотел бы снова вступить на твердую землю, отойти немного, прийти в себя. Собственно, вы и сами могли бы это понять, а вы оставили меня на корабле, где мне уже дурно от беспрерывной качки и иных прелестей. Так вот, в случае успеха, я прошу оставить меня на берегу, чтобы я смог отправиться от морских болезней».
«На то мы порешили».
Капитан поднялся и, надевая свою неизменную шляпу с несвежим плюмажом, добавил.
«Я как раз собирался навестить нашего свободолюбца. Вот ты мне и составишь компанию. А я заодно погляжу, как ты умеешь покорять непокорных».
И они втроем отправились в путь. Он вел к возвышенности, которая действительно напоминала один большой горб. Джимми всем своим видом показывал, что он радуется, что попал на остров. Было заметно, как он вертит головой, заглядываясь на удивительное толстое дерево мапу, вскидывает ее, услышав хлопанье крылья трусливцев. На самом же деле он внимательно старался оглядеться, досконально запомнить дорогу в форт, в расположение безобидных кустарников и каменных валунов, которые в случае необходимости могли сослужить роль спасательного укрытия. Ведь кто знает, как все обернется. Возможно, вот так законно он идет сюда в первый и последний раз. И чтобы совершить задуманное, ему в следующий раз придется преодолевать этот путь, крадучись под покровом ночи. А вот и форт. Весь опоясан уже начавшими распадаться от времени турами. Джимми не понимал, зачем здесь, так далеко от берега, такие сооружения. Возле тяжелой и мощной двери форта, обитой кованым железом, сидел на стволе поваленного дерева часовой с роскошными усами. Увидев приближающихся, он вскочил, вскинув ружье. Но увидев, что это капитан с помощником и какой-то мальчишка, опустил свое длинноствольное оружие и успокоился. Капитан молча дал знак ему открыть дверь. От взгляда Джимми не ускользнуло, из какого кармана своего камзола доставал ключи караульный.
«Да»,
— подумалось Джимми,
— «такую дверь зубами не взять. Но то, что ключи находятся при караульных, это уже большое дело».
Дверь со скрипом отворилась, и сердце Джимми ёкнуло. Сейчас предстоит долгожданная встреча с отцом. Если, отправляясь на поиски, он рисовал в своих мечтах картину, как он увидит отца, и взгляды встретятся, и они с радостным криком кинутся навстречу друг другу, то сейчас именно этого он больше всего и боялся. Джимми должен был опередить отца. Неужели отец не сообразит? Неужели не поймет? Джимми весь сжался и вступил почти наугад в темное помещение форта. Капитан и Мак вошли следом. В камере стояла почти непроглядная темень. Лишь единственное окно-бойница было как раз впереди Джимми, и луч света падал прямо мальчику в глаза. Джимми сообразил, что свет, освещая его лицо, поможет отцу узнать его. Он сделал шаг в сторону от этого луча света, увидев еще пока смутно только очертания человека, сидящего на полу возле стены, на которой находилось окно-бойница. Джимми понял, что нельзя терять ни мгновения. Он заговорил быстро и безостановочно, чтобы не дать отцу возможности вставить слово в этот беспрерывный словесный поток.
«О, сэр, взываю к вашему великодушию! Прошу вас, пожалейте мою бедную жизнь, которая может угаснуть, не достигнув рассвета! Жальтесь, сэр, прошу вас, моя жизнь в ваших руках!»
При этом он, прижав руку к туловищу, чтобы не заметили стоявшие сзади пираты, поднес палец к своим губам. Пираты видели только темный силуэт Джимми на фоне светлого окна. Отец же, при свете лучей из этого окна, несомненно, видел и выражение его лица. Роковой крик не прозвучал, и Джимми, радуясь, что отец его понял, скороговоркой продолжал.
«Они мучили меня и пытали, сэр. Сказали, что если вы не будете изготавливать для них какие-то дурацкие курительные трубки, то они подвергнут меня самой мучительной казни, на какую только способна фантазия. Я боюсь, сэр, я очень боюсь».
Плечи Джимми вздрагивали, тело трясла лихорадка.
«Я не хочу умирать. Пожалейте мою бедную жизнь, мой господин. Я буду молиться за вас. Сделайте им эти проклятые трубки, я умоляю вас. Становлюсь перед вами на колени».
И Джимми упал на колени перед своим отцом, разрыдался и начал обнимать его, причитая.
«Умоляю вас, сэр, умоляю».
При этом он успел в потоке причитаний тихонько шепнуть несколько слов отцу на ухо. Мол, так нужно, все хорошо, это он притворяется. И он, Джимми, спасет его. Отец все понял и принял игру.
«Успокойся, мальчик, успокойся, сердешный. Я сделаю так, как ты просишь, только ради тебя. Ступай, безвинная душа, я буду делать трубки».
Отец обнял мальчика, и пиратам это показалось простым проявлением жалости к страдальцу. Для отца и сына эти объятия значили намного больше. Но они сдерживали себя, хотя и с большим трудом, не давая разгореться чувствам, чтобы пираты не заподозрили неладное в их слишком горячих объятиях. Джимми отошел немного от отца и низко поклонился.
«Да воздастся вам за доброту вашу, Господь вас храни, сэр».
«Будь счастлив, мальчик».
Когда дверь захлопнулась, Джимми продолжал краем глаза наблюдать, как и на какой замок караульный запрет дверь, куда положит ключ. А ключ был отправлен в тот же карман камзола караульного, из которого несколькими минутами ранее был извлечен.
«Да ты просто чертенок, Юнга!»
Глаза капитана и его помощника горели от восторга. Первый раз Джимми увидел на лице зловещего Джоуша какие-то живые черточки. Это ж надо, расшевелить этого каменного истукана. Это было почти невероятно.
«Ты заслуживаешь поощрения, Юнга!»
И капитан одобрительно похлопал его по плечу. Все трое отправились к стоянке пиратов, а караульный снова уселся на бревно и вытянул ноги, греясь на солнышке. Он восторженно прищелкивал языком, удивляясь, как капитан хвалит этого юнца. Это не ускользнуло от наблюдательного Джимми, который в пути продолжил разговор, начатый капитаном. «О каком поощрении вы говорите, капитан? Мы ведь договорились. В благодарность за услугу вы оставляете меня на берегу. Я чуть не сошел с ума от беспрерывной качки. Я хочу спокойно, как нормальный человек, пожить на берегу, погулять по твердой землице».
«Хорошо быть посему. Более того, освобождаю тебя временно от всяких дел. Можешь отдохнуть. Ты заслужил».
Джимми рассмеялся.
«Вот это разговор, капитан! Наконец-то мы с вами нашли общий язык».
И Джимми в хорошем расположении духа зашагал дальше. А усач караульный пережил тем временем небольшой шок. Услышав громкий стук, он в растерянности вскочил на ноги, снова вскинул свое ружье и несколько мгновений пребывал в оцепенении, пока, наконец, не посмеялся над собой. Дело в том, что он, карауля, привык к исключительной тишине. Он знал, что от узника требует исполнения какой-то работы, знал, что тот упорно отказывается ее выполнять. Так было изо дня в день. И вдруг этот непривычный стук. Вначале он подумал, что кто-то ломится в форт, или наоборот, узник пытается из него выбраться, пока, наконец, не понял, что началась работа за стенами. Караульный прищелкнул языком. Вот это да! Как только не пытались заставить этого бедолагу исполнять нужную для капитана работку. И пытки были, и избиения, и никто не добился ничего. И тут на тебе! Пришел какой-то мальчишка, щенок, и все устроил. Не зря сам капитан его похвалил. Нужно было завести дружбу с этим юнгой. И с этой мыслью, да и с мыслью о том, что наконец-то узник взялся за работу, как будто в этом была какая-то его заслуга, караульный расслабился, отложил в сторону ружье, снял камзол, разослал его на траве и, поудобнее улегшись, стал наблюдать за плывущими облаками и мечтать о чем-то своем.